Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы выходит в прямом эфире. Наша тема – 15-летие Московского бюро «Радио Свобода». В августе 1991 года президент Борис Ельцин подписал указ об открытии в Москве представительства «Свободы». «Радио Свобода» – иностранное оно или российское? Мы говорим, что у нас уникальная корреспондентская сеть по всей России. А кто работает с «Радио Свобода»? Как достигается баланс российского и зарубежного в наших информационных программах? Какова роль журналиста в сегодняшней политической ситуации? Каким русским языком говорит и пишет новая журналистика? Разговор со слушателями в прямом эфире в программе «Мифы и репутации». Участвуют директор русской службы «Свободы» Мария Клайн, директор представительства «Радио Свобода» в России Елена Глушкова, главный редактор русской службы Петр Вайль, программный директор Московского бюро Владимир Бабурин, политический обозреватель Михаил Соколов, ведущий программы «Время свободы» Андрей Шарый. Присоединяйтесь к нашему разговору. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Для жителей России звонок бесплатный. Итак, начинаем. Мой первый вопрос Елене Глушковой. Каков статус Московского бюро? Кому оно подчиняется? Какое вообще средство массовой информации «Радио Свобода»? Иностранное или отечественное?
Московское бюро, или давайте будем лучше говорить так, бюро, или, иными словами, еще корреспондентский пункт, это понятие, которое принято в сфере журналистики, применяемое к деятельности средств массовой информации. В нашем случае, то есть в случае «Радио Свобода», оно означает факт аккредитации иностранного средства массовой информации на территории России. Ни в коем случае корреспондентский пункт не описывает деятельность средств массовой информации с точки зрения, что ли, количественной. В корпунктах может работать один журналист, а может работать и очень много людей. Как в нашем случае, у нас в общей сложности в России в подготовке программ «Радио Свобода» участвует почти 300 человек. Вот, собственно, и есть статус. Иными словами, можно сказать, что это подразделение компании, которая... Полное ее название — «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», компания, которая была создана более чем полвека назад и зарегистрирована в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки. Елена, уникальность есть... этой компании, то есть нашей компании «Радио Свобода», заключается главным образом в том, что, будучи СМИ американским по изначально, «Радио Свобода» никогда не работала на английском языке. Иными словами, журналистикой на английском языке и для аудитории Соединенных Штатов Америки никогда «Радио Свобода» не занималась.
Спасибо, Елена. Я хотел задать вопрос программному директору Московского бюро Владимиру Бабурину о наших корреспондентах. Вот американское средство массовой информации нанимает корреспондентов по всей России для того, чтобы они делали репортажи, рассказывали о том, что происходит в жизни страны. Мы говорим, что такой корреспондентской сети, как у «Радио Свобода», ни у кого нет. А как эта сеть работает? Как достигается достоверность репортажей?
Такой сети сейчас действительно, наверное, ни у кого нет, потому что которые приходят на «Радио Свобода», в другом месте работать просто не могут, потому что работа на нашем радио – это определенный образ мысли. Я, может быть, сравнил нынешнюю корсеть «Радио Свобода» со старым НТВ. Вот люди, которые приходили работать на старое НТВ, тоже вряд ли могли работать в каком-либо другом месте. Что касается достоверности, Что касается достоверности, мы доверяем нашим корреспондентам, и если новость приходит по каналам каких-то информационных агентств, то есть журналистский принцип проверять ее минимум по двум источникам. Если сообщение приходит от нашего корреспондента, то он отвечает за достоверность этого сообщения, мы верим нашим корреспондентам. И, по-моему, не было случаев, чтобы нас подводили и чтобы нам приходилось от сотрудничества отказываться.
Володя, знаете, часто задают вопрос о независимости источников. И слушатели, и читатели газет часто не совсем отдают себе отчет. Что это значит «независимые источники»? Они от кого независимы?
Ну, во-первых, они не зависят друг от друга.
Ну, вот это самое главное, что и хотелось прояснить, естественно. Они, конечно, работают, так сказать, в каком-то учреждении, они работают на какое-то средство массовой информации, они друг от друга независимы. Вот это я только и хотел прояснить. Это как бы в пользу слушателей задал этот вопрос, поскольку часто его слышу. Володя, а все ли области жизни охвачены в России корреспондентской сетью «Свободы»?
Практически все, но естественно, что на первом месте, конечно, стоит политика, региональные новости. Здесь, наверное, я лучше переадресую вопрос Михаилу Соколову, который в программе «Время политики» как раз очень много работает с региональными корреспондентами.
Да, я Михаил, пожалуйста, ответьте.
Корреспонденты действительно очень точно и адекватно описывают политические процессы на местах. И те, кто интересуется региональной политикой, те, кто ведут обмен информацией, так сказать, политической, наверное, не могут пройти мимо такого источника, как «Радио Свобода», поскольку многие наши газеты и интернет-сайты только в последнее время стали глубоко анализировать те процессы, которые проходят в региональной политике, тем более, что она все еще, несмотря на отмену губернаторских выборов, довольно живая, иногда непредсказуемая и подчас более интересная, чем то, что происходит на федеральном уровне.
Михаил Соколов употребил уже слово «интернет», и вот я хотел в связи с этим задать вопрос директору русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. Мы употребляем модное слово «конвергенция». Что оно значит? И вообще, в каком смысле мы ориентируемся на, извините за выражение, мультимедийный продукт? Мы что, скоро вообще перестанем быть радио?
Ну, знаете, мы радио быть не перестанем, и, как модно сейчас говорить, бренд свой «Радио Свобода» никому не отдадим и отказываться от него не собираемся. Мы есть радио и гордимся этим, но не только радио. А что касается терминов, то я думаю, что не нужно бояться новых и достаточно непонятных слов. В основе конвергенции лежит на самом деле мультимедийная стратегия, которая направлена на то, чтобы привлечь новую аудиторию. Радио было в очень длительный период очень важно, потому что, собственно говоря, это была единственная возможность получать информацию в тех обществах, где не было никакой свободы, и свободы прессы в частности, и то, что шло на коротких волнах, хотя и заглушалось там и так далее, все-таки это был огромный глоток свободы, как принято говорить, и можно было слушать действительно и «Радио Свободы», и другое радио. А потом, когда появился компьютер и когда появился интернет, то, естественно, наши возможности гораздо шире стали. И сейчас мы можем и слушать, и через интернет, и читать в интернете. И, может быть, мы и возьмем, да и расширим эту практику. И не только так, а будем, скажем, работать с мобильными телефонами, а потом появятся еще какие-то технические средства совершенно необыкновенные, будем с ними работать. Поэтому, собственно говоря, вот это и есть конвергенция, когда мы можем достаточно точно определить, и воплощать в жизнь оптимальный подход к распространению информации на разных платформах для разной аудитории. Мы знаем, что аудитория интернета и аудитория радио очень разные, и, собственно говоря, наша миссия остается неизменной. Но чтобы ее воплотить, мы должны использовать все доступные платформы распространения информации. Ну, вот, собственно говоря, вот это оно и есть. И мне бы хотелось отвечать на этот вопрос, вот какую вещь сказать. Такая мудрость уже плоская достаточно и затертая, что жизнь течет и все меняется, да? Но вот один очень хороший писатель сказал, что если мы хотим, чтобы какие-то вещи оставались такими, как они есть, эти вещи должны изменяться.
Спасибо, Мария Клайн. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». 15 лет Московскому бюро Свободы. У микрофона Иван Толстой. У нас есть звонок нашего слушателя из Петербурга, Александра. Здравствуйте, Александр, мы слушаем вас.
Алло.
Да, Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, здравствуйте. Александр Селинский, Санкт-Петербург, 38 лет. Приветствую честной компании. Я являюсь постоянным слушателем «Свободы» с 99-го года, именно в стабильной основе. Вот. Так что у меня совсем два вопроса такого свойства. Продолжают ли с вами сотрудничество такие ваши личности, как Лев Ройтман, Елена Николаевна Мищенко и Иван Панич? А также и пожелания есть. Хотелось бы, чтобы в питерском вещании звучал час прессы о спорте. Понимаете, у нас есть немало своих, в том числе питерских журналистов, которые и в меру оппозиционны, и, главное, независимы.
Спасибо, Александр, за ваши вопросы. Я отвечу, что Лев Ройтман сейчас не сотрудничает с нашей станцией, он вышел на пенсию. Елена Коломиченко работает в другом средстве массовой информации. Юлиан Панич давно на пенсии, но, тем не менее, в наших программах, которые посвящены истории Радио Свобода, голоса всех названных вами сотрудников нашего радио, а также множество других, десятки других, все время постоянно возвращаются через эфир к нашим слушателям, потому что мы вспоминаем нашу деятельность в прошлом, самые лучшие, интересные, познавательные и полезные для понимания роли нашего радиопередачи мы снова пускаем в эфир, так что наши слушатели не забывают этих своих любимых героев эфира. Продолжаем программу. Я хотел задать следующий вопрос Андрею Шарому, который ведет программу «Время свободы» каждый день в нашем эфире. Расскажите, Андрей, пожалуйста, как вы достигаете баланс между российским и зарубежным в информационных программах? И вообще, как вы понимаете определение нашего статуса? Мы говорим, что мы местное радио с международным охватом.
Ну, вы знаете, Иван, мне кажется, что мир-то един, разделять его искусственно было бы неверно. Россия важная и большая страна, но, как выясняется, она совсем не главная. Она один из факторов мировой политики, мировой жизни, но определенную корректировку, особенно сейчас, в ту эпоху, когда российские средства массовой информации занимаются все меньше информацией, все больше пропагандой, к сожалению, определенную корректировку вносить, конечно, надо. Я приведу пару цифр, которые покажут, что Россия не есть страна, полностью открытая к мировой информации. Выясняется, что только 4 или 5% россиян имеют загранпаспорт, то есть имеют теоретическую возможность уезжать. От 10 до 15% россиян пользуются интернетом. Для сравнения скажу, что в Европейском Союзе это показатель достигает 48%. Это значит, что возможности получения адекватной, разной, цветной информации не то что ограничены, конечно, они растут, но все-таки они недостаточно высоки. Поэтому в своей работе мы пытаемся сделать так, чтобы наше русскоязычное радио говорило все-таки на самых разных языках. У нас, на мой взгляд, очень приличная и очень разнообразная независимая экспертная база, база экспертов во многих европейских и важных разных других странах мира. Наши корреспонденты работают в главных мировых европейских столицах. Это, кстати, люди разные совершенно, с разным бэкграундом, разных национальностей, скажем. У нас есть наш корреспондент в Италии, она болгарка. Наш корреспондент в Республике бывшей Югославии с латышским паспортом, с латвийским паспортом. И все они говорят на русском языке, но есть в этом и такие вот национальные аспекты. А всех этих людей объединяет только одно. При всей разности их характер, стран, где они живут. Они — это понимание профессии, понимание журналистики, и как общественной информационной службы, необходимости доставлять точную, сбалансированную и проверенную информацию. Вот об этом мы и думаем, когда говорим о том, что «Свобода» — это глобальное радио с локальной перспективой. Фактически о любой проблеме можем рассказать, иллюстрируя ее и иностранным опытом, а для тех тем, которые важны для российского слушателя, которые находятся на острие общественного интереса или в средоточии каких-то общественных проблем, нет ничего иногда более полезного, чем попытка увидеть это все дело со стороны, увидеть все дело из-за границы, поскольку это оказывается очень важным иногда.
Спасибо, Андрей. У нас есть звонок слушателя Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло.
Здравствуйте, Сергей. Алло, вы в эфире. Будьте любезны, пожалуйста, выключите ваш радиоприемник, иначе вы не будете сразу нас слушать.
Угу. Я хотел задать вопрос, уважаемые дамы и господа, о финансировании Радио Свобода. Я слышал, что оно сокращено из передач, конкурирующей с вами радиостанции «Радио Эхо Москвы». И хочу узнать, если это правда, то как это отразится на слушателях «Свободы».
Я переадресую ваш вопрос директору русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн.
Ну, я думаю, что наши коллеги с «Эхо Москвы» немножко поторопились. Дело в том, что государственный бюджет Соединенных Штатов, из которого «Радио Свобода» выделяется некая часть, он еще не утвержден. Поэтому вряд ли можно сейчас сказать о том, что останется ли у нас столько же денег, сколько было, или будет денег меньше. Тем не менее, действительно, мы знаем, что последние годы мы получали меньше денег, чем раньше и чем, наверное, хотелось бы. Потому что чем больше денег, тем больше наши возможности. Тем не менее, могу сказать, что сейчас у нас нет никаких планов менять концепцию нашего радиовещания. И мы очень надеемся, что нам это делать и не придется.
Спасибо. Мария, Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, вы в эфире. Александр, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, алло. Мы слушаем вас, да.
Да, значит, Александр, Москва, 50 лет, учитель математики. Я очень давно слушаю «Радио Свободу», считаю, это одно из лучших каналов радио. Но у меня есть такой вопрос, как у учителя. То есть вот разговор о свободе, очень такой всесторонний и так далее, но никогда не говорится о внутренней ответственности человека, когда он пользуется свободой. То есть мне кажется, что чем больше человек понимает то, что не все, что можно, то нужно делать, а в соответствии с обстоятельствами. Вот мне очень такое пожелание, чтобы разговор об ответственности иногда звучал.
Спасибо, Александр. Это действительно очень важный аспект. Как вы понимаете ответственность журналиста, который вещает на целый свет, от слова которого часто зависит очень многое? Я хотел бы, чтобы Михаил Соколов ответил на этот вопрос.
Ну, я думаю, что мы с нашим слушателем вполне сойдемся в том, что свобода – это не просто своеволие, а и не то, что в России подразумевали под словом «воля». То есть это возможность сделать то, что тебе хочется. Свобода, ответственность. Об этом, кстати, мы все-таки говорим. Тут я со слушателем бы не согласился. И в политике, кстати, тоже. А для журналиста, ну, знаете, первое правило все-таки – проверяй, проверяй и проверяй. Остальное – это нормальный труд, который есть во всякой профессии, профессии учителя. Но для журналиста главное – это достоверность, это возможность не обмануть доверие слушателя.
А как вы ответите на этот вопрос, Андрей Шарый?
Я отвечу мне очень просто. Дело в том, что журналистика – это, оказывается, такая профессия, которая достаточно технологичная. И вот на вопрос, который задает наш слушатель, помогает ответить, собственно говоря, принципы нашей работы журналистской. Потому что вот ровно то, о чем мы говорим сегодня в эфире, это опора на разные источники независимой информации, это своевременное точное информирование, это восприятие себя самих не как мессии, не как менторов в эфире, а просто как людей, которые помогают слушателям разобраться в этом мире, не навязывание своей точки зрения. Это, кстати, все прописано и в наших каких-то документах внутренних, которых мы сами для себя и составляем. Вот к нам, когда молодые новые ребята приходят на работу, вот недавно мы проводили, например, совещание наших корреспондентов в Москве, мы им всем показали там специально написанный нами же самими свод правил, по которым мы работаем. Вот они ровно о том, ровно такие, о которых мы сейчас говорим. И вот когда ты по этим правилам работаешь, а это и есть базовые правила мировой журналистики. Так мир работает, и это все как бы не с неба свалилось. Это все уже этому десятилетию, если не столетие. К сожалению, просто Россия в силу особенностей ее исторического развития и нынешней политической ситуации, она иногда от этих правил отклоняется. Так вот, там вот это понятие свободы, свободы в эфире, ответственности в эфире, оно очень просто. Это фактически технологическое понятие. И ничего, по большому счету, не нужно делать, кроме как помнить об этих правилах и их выполнять.
Я хотел бы сказать, напомнить самому себе, что ответственность в эфире заключается, в частности, и в том, чтобы отвечать на вопросы, заданные нам в прямом эфире нашими слушателями. Один из вопросов был «Час прессы из Петербурга», «Час прессы», посвященный спорту. Владимир Бабурин, вы, как программный директор, надеюсь, ответите на этот вопрос. Будет такая программа? Целесообразна ли она, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что у нас достаточно времени уделяется спорту. Никогда не приходилось слышать, что Петербург еще и спортивная столица. Вот про то, что культурная столица и бандитская, я слышал, а вот вопрос про спорт в Петербурге меня поставил несколько в тупик.
Хорошо, и тем не менее, слушатель чувствует себя неудовлетворенным, ему спорта мало, но, может быть, наш слушатель слушает не все программы, посвященные спорту, не весь прессинг. У нас очень богатый репертуар и тем, и аспектов. Евгений из Москвы, следующий слушатель, который нам звонит. Здравствуйте, Евгений, вы в эфире.
Здравствуйте. Я благодарю ваше радио за очень интересные передачи. Ну, помните, как в советское время был такой термин «университет культуры», самый настоящий университет. Позвольте мне высказать два замечания вот руководителю, уважаемой Марии Клайн. Два замечания. Первое касается музыкальных передач. Я хочу сказать, что музыка как предмет воздействия большой на человека вы упустили. Вот до вас, уважаемая Мария, был другой руководитель. Он несколько музыкальных передач вел. Из них мне очень запомнилась песня «Великой Отечественной войны». Прекрасная передача была. Кстати, вы можете повторить ее. И передача о танго в его авторстве. Потом существуют романсы великолепные русские, цыганские романсы. Вы упустили это. Я прошу вас это подумать об этом. И второй вопрос по сетке передачи. Мне кажется, что политика трехчасовая, непрерывная, 16, 17, 18, она излишняя. Она слишком много ее.
Евгений, спасибо, мы поняли ваши вопросы, и сколько у нас остается времени для ответа перед перерывом, мы используем, а потом, если не успеем, то закончим этот ответ. Мария, прошу вас.
Значит, прежде всего по поводу музыки. Действительно, мы просто перестали делать музыкальные программы и перестали делать их по одной простой причине. Мы вещаем на средних и коротких волнах в основном. Слушать музыку на этих волнах практически невозможно. Поэтому, если бы мы работали на FM, то очень вероятно, что мы бы это сделали. Кстати, песни «Отечественной войны» и «Танго» — это две разных программы, двух совершенно разных авторов. Что касается песни «Отечественной войны», мы их повторяем. Эту программу сделал Владимир Тольц. Теперь по поводу политики. Вы понимаете, дело в том, что мы считаем по исследованиям, что радио слушают люди примерно 40 минут в день. И поэтому, когда мы даем 3 часа политики, то мы считаем, что нас слушают разные люди.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». Наша тема – 15-летие Московского бюро «Свободы». Продолжим разговор после краткого выпуска новостей.
Говорит радио «Свобода» в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня, на 9-й день после смерти журналистки Анны Политковской, проходят памятные мероприятия. Правозащитники, журналисты и активисты демократических партий организовали митинги и пикеты. В центре Москвы убит выходец из Киргизии. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. В Шалинском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 ранены. По данным корреспондента «Радио Свобода», группа боевиков обстреляла военных в районе селения Автуры. Нападавшим удалось скрыться. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Как заявил президент США Джордж Буш, действия ООН дали понять Пхеньяну, что мировое сообщество едино в стремлении помешать реализации ядерных планов КНДР. В Афганистане, по неподтвержденным сообщениям, похищен итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло. Как утверждается, вооруженные люди захватили его на юге страны на дороге между провинциями Гельмент и Кандагар. По меньшей мере 4 человека убиты сегодня в результате взрыва в Багдаде. По данным иракских властей, бомба была заложена на пути автоколонны высокопоставленного сотрудника Министерства внутренних дел. Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников. По данным следствия, водитель был пьян, он попытался скрыться, но его удалось задержать. В Москве в здании МИД России задержано свыше 10 активистов движения «Россия молодая». По данным правоохранительных органов, они попытались устроить драку с членами партии «Союз правых сил» и движения «Оборона», проводивших санкционированную акцию протеста против антигрузинских действий российских властей. Около 40 видных мусульманских деятелей и священнослужителей из нескольких стран заявили, что удовлетворены разъяснением папы римского Бенедикта XVI в связи с его недавними высказываниями об исламе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 15 лет Московскому бюро «Свободы». Мы приглашаем наших слушателей принять участие в нашем разговоре. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Для жителей России звонок бесплатный. До выпуска новостей один из наших слушателей посетовал на плохую слышимость. И я хотел спросить директора представительства «Радио Свобода» в России Елену Глушкову, в чем главная причина наших технических проблем со слышимостью?
Понимаете, об этих причинах можно говорить или очень коротко, или очень долго. Поскольку времени мало, я скажу очень коротко. Несмотря на то, что слышимость является важнейшим показателем для любой радиовещательной организации, она, к сожалению, не в наших руках, не в наших силах изменить или улучшить звук, передаваемый для наших слушателей, потому что частоты – это государственный ресурс, проходят конкурсы на получение той или иной частоты. К сожалению, нам ни разу не пришлось получить FM-частоту, мы никогда не были на FM-частоте, скорее всего, и не будем. А FM-частота, как известно абсолютно всем радиослушателям, это и есть самый сильный, самый чистый звук, там, где нет индустриальных помех. А мы работаем в Москве на средних волнах, и еще нас можно слышать в Москве и в Санкт-Петербурге на УКВ, что дает немножко более лучший звук, но, к сожалению, не во всех районах.
Можно ли надеяться на лучшее, Елена? Это интересует всех слушателей.
Лучшее, надеяться на лучшее, во-первых, можно, во-вторых, нужно всегда. Другое дело, что, серьезно говоря, я не очень уверена в том, что для таких надежд есть у нас сегодня какие-то основания. Мы попробовали участвовать в конкурсах на FM, к сожалению, неудачно. Будем пробовать еще, посмотрим.
Звонок нашего слушателя из Смоленской области, Леонида. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте, спасибо. Я, честно сказать, все предыдущие вопросы слушателей считаю несущественными. А свой вопрос я очень давно мечтал вам задать. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас надежда с 12 часов до 14 часов слушать радио «Свобода» на коротких волнах? Пока что ее нет на коротких волнах.
Елена Глушкова, вопрос явно вам.
Знаете, короткие волны, вообще говоря, отходят в прошлое. Я говорю в общем плане, конечно. К сожалению, мы не можем обеспечить звучание нашего эфира на коротких волнах 24 часа в сутки, так как идет наш эфир. Поэтому не могу ответить вам «да». У вас есть такая возможность. Кроме того, короткие волны не принадлежат нашей компании. И вопрос размещения журналистского продукта, программ «Радио Свобода» на коротких волнах тоже не находится в нашей компетенции.
Я прошу продолжить развить этот ответ Марию Клайн, директора русской службы.
Я, собственно говоря, даже не то чтобы развить. Вот насколько мне известно, с 12 до 14 часов московского времени у нас короткие волны есть. И я, несомненно, это проверю сейчас же, вот после нашего эфира. Но если, вот я не знаю, слушатель у нас откуда был, из
Смоленска.
Из Смоленской области. И давайте мы проверим, что происходит и почему с 12 до 14 часов вот нету коротких волн там. Попробуем сделать, что можем.
Хорошо. Еще один Леонид, на этот раз из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые журналисты. У меня вопрос персонально к директору русской службы Марии Клайн. Скажите, пожалуйста, почему при всей широте вашей тематики по различным зарубежным странам, а из вашего внимания постоянно, причем и упорно, может быть, ускользает, такой вопрос, как положение русскоязычной еврейской общины в Израиле. Среди этой общины немало, скажем так, граждан, в том числе и России. И просьба обратить внимание на ее положение, этой общины, поскольку оно является, я бы сказал, достаточно тяжелым.
Мария, пожалуйста.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что это совершенно для меня новый поворот сюжета. Я сама достаточно часто бываю в Израиле, знаю очень много людей, и знаю журналистов там и так далее. И вот эта ситуация с тем, что положение русскоязычной диаспоры в Израиле тяжелое, это для меня новость. Но, тем не менее, мы попросим это узнать. Но поскольку я знаю, что мы очень много работаем с Израилем, у нас есть корреспондент, я переадресую этот вопрос Андрею Шарму.
Да, мне не кажется верной такая постановка вопроса. Может быть, вы не все слушаете, уважаемый слушатель, то, что мы делаем, и, естественно, ни один человек не в силах этого делать. Но, вот, скажем, список экспертов по Израилю русскоязычных у нас очень большой. Там и Натан Щеранский, и Роман Бронфман, лидер одной из партий русскоязычных. И у нас очень приличный корреспондент в Израиле, да не один. Мы работаем там со многими русскоязычными журналистами, и охотно с нами беседуют и всякие журналисты, которые представляют русскоязычную прессу. Ну, вы знаете что, это, конечно, не главный вопрос мировой политики, прямо так скажем, и, может быть, периодами его и затеняют некие другие более важные события, но то, что время от времени мы к этой теме обращаемся, как в формате информационных передач, так и специализированных, это я вам точно могу гарантировать, но вот чтобы вы уж совсем не удовлетворены не были нашим ответом, ну, давайте в ближайшие дни или недели мы постараемся рассказать подробнее о том, что там происходит.
Вопрос на пейджер пришел, и как раз относящийся к очень, так сказать, рифмующийся с предыдущим, который мы только что обсуждали. Почему исчезла рубрика «Обзор прессы стран СНГ»? Владимир Бабурин, по-моему, вы сможете прояснить это.
Честно говоря, я не знаю, почему было принято такое решение. Может быть, следует обзор прессы стран СНГ и вернуть.
Андрей Шар, и вы хотите что-то добавить?
Ну, просто это в рамках программ, которыми я занимаюсь тоже, я поэтому могу ответить на это, сказать. Вот что. Я в том, что вот все меняется в этом мире. У нас был обзор прессы стран СНГ. Сейчас у нас есть обзор прессы европейских стран, американской печати, российской печати, региональной печати. Со временем мы уже несколько раз уходили и возвращались к этой рубрике. Я совершенно не исключаю, что мы к ней вернемся, потому что никто другой, кроме «Свободы», видимо, не может рассказать, что сегодня тбилисская печать или киевская печать писала. Действительно, это важно. Но замечу, что если что-то интересное у них там появляется, мы всегда это делаем в рамках других программ. Вот на минувшей неделе в моей программе был, например, обзор украинской печати, связанный с тем, что там поменялось руководство одного из телевизионных каналов. Мы максимально гибко пытаемся к этому вопросу подойти. Действительно, как постоянной рубрики последний год, такой рубрики прессы печати стран СНГ нет. Но я думаю, что не исключаю, что мы к ней вернемся в ближайшее время. А, собственно говоря, тема, она нами закрыт, как мне кажется.
У «Радио Свобода», конечно, проблемы не только программные, но и политические, как у всех у журналистов на свете. Все больше говорят, что в сегодняшней России политики не осталось, и вертикаль власти подчинила себе все живое и независимое. Михаил Соколов, вы согласны с такой постановкой вопроса? В чем вы видите роль журналиста в сегодняшней политической ситуации?
Иван, я бы с вами категорически не согласился. Политики полно. Вертикаль власти, если подчинила себе, то, скажем так, не живое и зависимое, но и то, и другое надо изучать, и живое, и неживое, поэтому мы этим, собственно, и занимаемся. Я просто конкретно хотел бы сказать, ну вот недавно прошли региональные выборы, и впервые, по-моему, за последнее время их анализировали гораздо более пристально, чем раньше. И вот мы видим замечательные совершенно цифры, например, 65% избирателей на эти выборы не ходят. Эта цифра растет с каждым, я бы сказал, раундом избирательным. И это очень серьезный показатель того, что происходит с российской политикой. Вот всегда хочется спросить, а если эти люди придут на выборы, как они проголосуют, как они себя поведут? Так ли, как те, которые приходят на выборы? Получается так, что по исследованиям многих наших специалистов, голос пенсионера сегодня, он в 2-3 раза серьезнее звучит, чем голос человека, который работает, занимается бизнесом и чем-то другим занялся, кроме вот изъявление своей политической воли. Или, например, такая замечательная деталь. Вот нам сообщают, что в прошлый раз на региональных выборах за «Единую Россию» голосовало 38% избирателей, теперь 46%, это большой успех в среднем. Но если мы вот сделаем поправочку на эти 65%, все время растущие, да, то получается, что эти 38% на самом деле равны 46%. В общем, трудно говорить о том, что политики в России нет, есть что анализировать, и в этом и заключается роль журналиста, роль тех экспертов, которых мы привлекаем, роль тех репортеров, которые смотрят, как на самом деле проходят в кавычках честные и свободные выборы, и, наконец, есть надежда, что, слушая это все и зная, что в некоторых случаях все-таки не бесполезно идти в суд, отстаивать свою правоту, оглашать факты нарушений и так далее, и граждане, в конце концов, как-то переломят эту тенденцию в своем довольно печальном поведении.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». 15 лет Московскому бюро Свободы. У микрофона Иван Толстой. Радио, конечно, говорит не только о чем-то, но и как-то это делает. Форма, в которой выражают свою мысль журналисты, безусловно, есть важнейший аспект деятельности средств массовой информации. Мой вопрос Петру Вайлю. Вы, как главный редактор русской службы, часто обращаете внимание нас, своих коллег, на языковые неправильности и речевую неряшливость в репортажах и программах. Что вообще вы думаете о сегодняшней журналистской речи? В какую сторону она развивается?
Вы знаете, в последние лет 15 кардинально изменилась ситуация вообще в России с языком. Если раньше учителем языка был писатель, то теперь им стал журналист. Писателя не за что уважать. Молодой человек его не уважает, потому что писатель человек неуспешный и бедный. За исключением авторов, там, полутора десятков авторов детективов и фантастики. А вот журналист – это да. Особенно, который на экране появляется, такой сытый, довольный, зажиточный, все с ним в порядке. И вот то, как говорит журналист, телевизионный и радийный в основном, потому что его звук слышат, это и есть результат того, как говорит нация. Это откладывает невероятный, небывалый отпечаток на всю работу журналиста. Об этом нужно думать. И тогда нужно думать, нужно ли говорить, например, как современные все журналисты, все подробности у такого-то. Это уже вранье, да, потому что всех подробностей быть не может. Значит, уже нужно подумать об этом. Это я говорю о пустяке каком-то. Мы должны думать о том, как мы произносим слова, как мы строим фразы, как мы организуем свою речь. Потому что именно так, как мы говорим, в конечном счете будет говорить вся страна. Вот как бы это ни звучало патетично, это действительно так. Понимаете? Я помню, как в 60-е годы, когда Эдита Пьеха, я думаю, что большинству наших слушателей это имя знакомо, когда Эдита Пьеха запела с акцентом, так запели на всех танцплощадках. И потом запели все. И стали говорить так. И стало модно так говорить. В этом мире, в этом городе. Вот, понимаете? Вот. И поэтому вот это осознание ответственности, что как ты говоришь, так и будет говорить та аудитория, которая тебя слушает, я думаю, надо отдавать себе отчет.
Петр, ну а вы вообще сторонник живого современного словаря в журналистской речи?
Да, да, абсолютно, абсолютно. Но жаргон уместен в разговорной речи. И я очень рад, что сейчас в современном российском кино наконец появились фильмы, в которых персонажи говорят реальным российским языком. Это «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, это «Живой» Александра Велединского, это «Не делай мне...» Как он? Забыл название. «Делай мне больно» Балабанова. Это все вот кино о настоящей жизни. Но есть несомненная разница между языком литературы, между языком прессы, языком массовой информации и языком жизни. Тут эту грань нужно соблюдать. Сбиваться на жаргон ни в коем случае не нужно. Потому что средний, великолепный литературный язык никогда не подведет.
Спасибо, Петр Вайль. У нас есть звонок Павла из Москвы. Здравствуйте, Павел, вы в эфире.
Здравствуйте. Рад вас приветствовать в студии. Наконец-то я могу. Спасибо вам большое. Вы знаете, у меня вот такая тоже просьба, сходная с тем, что вот говорил один из предыдущих слушателей, подразжижить немножко вот такую крутую политику. Я бы, например, хотел бы услышать больше того, что вот, допустим, передача «Поверх барьеров», там «Разница во времени», вот то, что вы, Иван, ведете. Потом пропала передача «Европа», как она... Ну, неважно, была субботняя или воскресная передача в прямом эфире «Европа». Была великолепнейшая передача. Ну, вот мне этого не хватает. Или «Свобода в клубе «Оги». Вот такого рода более, ну, взгляд людей на историю там страны, России, мира, взаимоотношения людей, человек и мир. Вот был, да, «Свобода и ответственность». Когда-то Борис Парамонов, там была часовая его передача в «Поверх барьеров». Вот этого бы хотелось бы. «Разница во времени», вот вашей передачи. И когда вот они шли в две передачи, что вот это «Европа» в прямом эфире, а потом ваша, она была тогда в 14 часов. Это было просто...
Спасибо, спасибо, Павел, за вопрос. Вопрос абсолютно понятен. Я хотел бы, чтобы Мария Клайн ответила на него.
Ну, что я могу сказать? Значит, прежде всего, мне хотелось бы вам, как знатоку программы «Радио Свобода», все-таки сказать, что программа «Свобода в клубе Айги», или как она сейчас называется, «Свобода в клубах», она никуда не делась, она существует на своем месте. Я вот сегодня слушала повтор последний из них с утра. Теперь по поводу других программ. Дело в том, что ведь ничто никуда не подевалось, на самом деле. Все осталось на своих местах. Только все это мы делаем сейчас в других форматах. Понимаете, дело в том, что... Вот опять возвращаясь к этому, жизнь идет вперед, и все на свете меняется. Количество людей, которые слушают радио в течение часа, а то и в течение двух или трех часов, очень и очень невелико. И поэтому, когда вот мы делаем то, что вы называете политикой, то мы в эту политику, в этот политический час, мы всегда, мы не говорим только о политике, мы говорим о самых-самых разных вещах. Мы всегда говорим о социальных проблемах, о культурных проблемах. Мы говорим, мы просто рассказываем истории. Поэтому мне кажется, что вот в том виде, в котором сейчас эти программы существуют, существует Европа, которая обязательно каждый день существует в наших тематических, маленьких тематических программах. Нам кажется, что это подвижней, что это динамичней, и что основные темы, главные и самые важные мы таким образом освещаем.
Спасибо, Мария Клайн. Андрей Шары, вы ведете программу «Время свободы», и, собственно, слушатели, последние, и не только он, имели в виду вашу программу, которая, кажется, ему слишком насыщена политикой, и вообще этих программ многовато с точки зрения нашего слушателя. Конечно, существует журналистская объективность, но никуда не деться от собственных каких-то человеческих предпочтений, от своего жизненного опыта. Скажите, пожалуйста, вы можете дать формулу вашей программы? Как вы ее составляете? Ведь можно дать больше американской части, европейской, российской, существует австралийская или южноамериканская еще тоже проблематика. Как вы строите вашу проблему? Вы можете дать химический ее состав?
Могу дать, он из одного слова, может быть, это некорректно, и директор русской службы меня уволит за это слово, но, в общем, я делаю то, что мне интересно, прежде всего. Мне кажется, что есть какой-то внутренний камертон, иначе бы, наверное, меня не держали на этом месте и вот в этой программе. Мне кажется, надо просто прежде всего руководствоваться каким-то здравым смыслом, пониманием того, что является важным. И при формировании и какой-то сводки дня, при отборе событий, при всем остальном, всем известны и принципы работы наши, известны те принципы, по которым мы отбираем информацию. Ясно, что мы отдаем предпочтение темам правозащитным, мы внимательно следим за там, нарушением прав журналистов, мы всегда стараемся балансировать информацию внутри себя самих, то есть мы не являемся ни проправительственным, ни антиправительственным, ни прорусским, не антирусским радио. Но у всего этого должна быть какая-то одна точка, которая, вокруг которой все это строится. Для меня лично это мой личный интерес. Я сам отбираю в свою программу собеседников, я сам выбираю в нее экспертов, и не всегда я попадаю, бывает более удачно, бывает менее удачно, но для меня камертон именно вот этот.
Спасибо. Звонок. Надежда из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Надежда, пожалуйста, выключите ваш радиоприемник.
Оно выключено.
Спасибо, спасибо.
Дело в том, что иногда, когда приглашается некая речистая личность, склонная к передергиванию фактов, ну вот имея в виду таких, как Аксючиц или Александр Дугин, иногда они высказывают целые, так сказать, пассажи своих рассуждений, которые повисают немножко в воздухе. Неплохо бы их сопровождать комментарием специалиста, но нужно, чтобы был такой эксперт, высоко квалифицированный в данный момент в студии. Конечно, журналист, он старается не вмешиваться в это, и это, в общем-то, задача журналиста. А вот это повисает, и получается, что, может быть, слушатель неискушенный поверит тому, что было сказано.
То есть, вы за журналистскую позицию определенную в пределах программы, да?
Ну вот мне кажется, что вот когда речь уже выходит за пределы правды, надо как-то остановить этот поток. Вот.
Да, спасибо вам за точку зрения. Очень интересно. Петр Вайль.
Да, я хотел бы подхватить мысль Андрея Шарова. Вот о чем. Понимаете, в России есть такая тенденция, почти господствующая, что все самое интересное и важное происходит где-то там внутри Садового кольца. Вот эта центростремительность мышления, конечно, не верна. Россия очень важная часть мирового пейзажа, но только часть его и не самое существенное. Потому что вообще мировой пейзаж настолько велик и многообразен, что там существенных частей вообще-то нету. Да? Вот и то, чтобы дать понять, в каком контексте существуют российские проблемы, вот это, я думаю, одна из наиважнейших наших задач. Вот ту, которую решает, например, Андрей Шары в своей итоговой программе «Каждый день». Чтобы было понятно, что да, в России очень все важно, интересно, существенно, но на фоне того, что происходит в мире, обязательно.
Мы много слышим в последнее время об опасности профессии журналиста. Я спрашиваю Владимира Бабурина, в безопасности ли наши, ваши фрилансеры? Кто идет работать с Радио Свобода?
Ну, насчет того, что они полностью в безопасности, я не могу сказать. И были случаи, когда люди прекращали с нами сотрудничать, потому что им либо впрямую говорили, либо намекали, что не надо работать с Радио Свобода. И если говорить о безопасности, то речь, наверное, идет не только о наших фрилансерах, а вообще о всех журналистах, которые работают в России, да, может быть, даже и не только журналистов. Но вот для меня достаточным откровением прозвучал последний комментарий президента Путина по поводу смерти Анны Политковской. Не тот, который был первый на пресс-конференции, а на следующий день он сказал, что Анна Политковская была очень критически в своих публикациях направлена против властей, что, в принципе, относится ко многим журналистам. Я думаю, что на это можно посмотреть, как и на предупреждение всем журналистам оглядываться, когда входишь в подъезд.
У нас осталось очень мало времени в нашей программе, но я не могу не задать вопрос Елене Глушковой, директору представительства «Радио Свобода» в России. Елена, какое будущее Московского бюро?
Блистательное. Я в этом убеждена. Блистательное. И говорю совершенно серьезно об этом. Но главным образом, потому что действительно «Радио Свобода» работает главным образом для аудитории в России, работает на русском языке, работает уже больше полувека, считает абсолютно важным находиться в стране для того, чтобы информация была объективна и достоверна. Также мое убеждение в том, что у нас хорошее будущее в России, базируется на том, что я хочу надеяться на здравый смысл руководства России. И еще, возвращаясь к, наверное, тому, что только что сказал Володя Бабурин, когда процитировал президента России, он сказал любопытную вещь в связи с гибелью Анны Политковской, что ущерб, который она, возможно, как журналист и наносила стране, собственно, невелик. Гораздо больше урон принесла ее смерть. Вот перефразируя это, могу сказать, что деятельность журналистская «Радио Свобода» на территории России, безусловно, не может нанести никакого урона этой стране, потому что мы ее бесконечно любим и уважаем. Хочу заметить, что все журналисты, работающие на территории России, а их почти 300, все российские граждане.
Мария Клайн, подпишетесь ли вы под этими словами Елены Глушковой?
Несомненно, с удовольствием подпишусь и уверена, все будет прекрасно.
Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу, приуроченную к 15-летию Московского бюро свободы. Разговор в прямом эфире вели директор русской службы свободы Мария Клайн, директор представительства радио «Свобода» в России Елена Глушкова, главный редактор русской службы Петр Вайль, программный директор Московского бюро Владимир Бабурин, политический обозреватель Михаил Соколов, ведущий программы «Время свободы» Андрей Шарый, режиссеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема «Образы в музыке».
Во второй половине часа передача о русском языке от А до Я с разговором о языке политиков.
Затем в спортивном обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим матч за титул чемпиона мира по шахматам.
Ну а в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.